Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема сегодняшнего урока – сравнение духовного и материального миров. Мы поговорим о духовном и материальном мире. Это практически уже последний урок всего этого курса, поэтому есть уже какие-то знания у студентов, и можно уже что-то сравнивать. Я буду говорить какие-то постулаты, а вы просто говорите правильно, комментируете это, правильно или нет, и комментируете. Готов. Я подобрал, да, как бы такой сравнительный анализ сделаем, что мы знаем о нашем мире и о духовном мире. Первое. Материя не существует вечно, она в какой-то момент времени была создана из ничего, а духовный мир, он всегда существовал.
Материи практически нет. Нет такого понятия материя. Материя – это некое ощущение наше, это то, что дано нам в ощущениях. Но оно само по себе не существует, а только в наших ощущениях. Вообще все, что существует, существует в наших ощущениях и только. Значит, речь идет о желании, которое ощущает нечто. Вот это и есть ощущение нечто, это является материей. Материя может быть материальной, может быть духовной, но это ощущение в желании. Ощущение в желании получать ради себя, оно называется материальным ощущением или материальной материей. Ощущение в желании отдавать, наполнять, наслаждать кого-то, то есть наоборот, от себя, оно называется духовной материей.
Кстати, я увидел, есть такое слово «эманировать», «эманация». Говорят, что это вообще каббалистическое слово. От слова «ацелут», «эманирует», так, по крайней мере, написано было.
Может быть.
Никогда раньше не сталкивался. Да. То есть эманация – это значит отдача, то есть это обратное поглощение.
Да.
То есть, в принципе, можно сказать, что творец или природа – это сила, которая эманирует, создает, интегрирует системы, да? Да, в принципе, также говорят ученые, что наш мир материи – это иллюзия, которая существует лишь в наших ощущениях.
Но это в наших ощущениях, в принципе, все только в наших ощущениях.
Даже эксперименты, когда человек смотрит на частички, он видит частицы, на электроны, допустим, на материю, а когда если нет взгляда человека, а просто делают исследования, не возмущенные человеческим желаниями, чувствами, ощущениями, то это выглядит в виде энергии и сил.
Да.
Электроны. Дальше. Окей, тогда следующий постулат. В духовном нет времени, скорости и места, как в материальном, это пишет Бааль Сулам, каббалист 20 века. Время, с точки зрения каббалы, время – это изменение состояния.
Да, то есть время самого себя нет. Нет часов, которые тикают. Нет того, что происходит само по себе. Потому что все, что происходит, говорится относительно постигающего человека. Относительно наблюдателя. И поэтому все относительно, так же, как и по Эйнштейну, все относительно, и все относительно только человека, который это постигает. А как это происходит само по себе, а это никак не происходит, мы не знаем. И вообще ничего происходящего вне нас нет. Это все только в наших ощущениях.
А тут говорят, что в духовном мире нет скорости, есть только ускорение. Нет такого понятия скорости, если это постоянная скорость. А только стремление, ускорение.
Да.
Скорость не считается.
Да, это так же, как в относительности, в теории относительности. Постоянная скорость – это практически отсутствие движения. То есть здесь мы имеем дело уже с производной, а не с постоянной скоростью.
И по поводу пространства, что понятно, что в нашем мире, чем он характеризуется, что есть пространство, а в духовном пространстве это место, это желание.
Желание.
Как-то понятно.
Потому что все опять-таки относительно человека, относительно наблюдателя, а его орган, которым он все воспринимает, это желание. И поэтому все происходит только в желании человека. Если это же происходящее в желании человека постоянно, тогда человек это просто прекращает понимать. Мы ощущаем только изменения, а не само воздействие.
Интересно, что вот в древней книге «Зор», которая была написана во втором веке нашей эры, писалось так, что Зор говорит вовсе не о материальных событиях, а о высших мирах, где порядок времен не таков, как в материальном мире. И времена в духовном выявляются посредством изменения форм и ступеней, находящихся выше места и времени.
Да, то есть нет изменения чего-то самого по себе, только относительно наблюдателя, в самом наблюдателе и только в изменениях.
Следующий постулат. Форма материальной действительности подобна духовной, разница лишь в качестве материала. То есть нет частности в нашей реальности, у которой не было бы корня в высшем мире. То есть, ну, иными словами, наш мир, если можно так назвать, это мир следствий, а духовный мир или мир сил – это мир корней, то есть первопричины,
да.
Можно так сказать?
Да, это очень, очень просто. Есть причины, есть следствия. Причина – это высший мир, а следствие – это наш мир. И мы в зависимости от этого так можем их определять.
Ну, я не знаю, где это написано, но как-то вы говорили, что есть такие явления в духовных мирах, которые не имеют следствий в нашем мире. То есть там намного больше спектр всевозможных ощущений, и не все они материализируются.
Да. Что значит духовный мир и наш мир? Духовный мир – это то, что ощущается в наших желаниях исправленных на отдачу, на любовь к другим. А наш мир – это то, что ощущается в наших желаниях неисправленных, то есть эгоистических. Так, естественно, разница есть в ощущениях, и они только относительно человека. Эти оба мира так определяются, их границы, их градуировка и так далее. И, в общем, только об этом мы можем говорить. Что ощущается человеком обычным в нашем мире, то есть неисправленным в своем эгоизме, и человеком, который уже поднялся выше своего эгоизма и ощущает происходящее в намерении отдачи или в любви к ближнему.
В той же книге Зор написано, что нет ни одной травинки, чтобы не было ей уготовлено судьбы наверху, которая бы била ее и заставляла расти.
Да.
О чем речь?
То есть, во-первых, весь рост происходит только под давлением свыше.
То есть через страдания, скажем так?
Не обязательно через страдания, но в принципе да, потому что давление – это страдание. Но это страдание к развитию. Так что то, что ощущается как страдание, с одной стороны, это может ощущаться и как радость, наслаждение, с другой стороны, смотря с чем человек солидаризуется. Если я думаю только о спокойствии тела, то тогда я сравниваю себя и определяю себя, измеряю себя только относительно покоя. А если я поднимаюсь над покоем тела и считаю, что надо достичь чего-то, то тогда я рад от того, что я двигаюсь, продвигаюсь, что-то произвожу.
То есть природа нас развивает, и она нам не даст находиться в покое.
О, но в том-то тут и дело. Если я остаюсь в своем состоянии и не хочу понять природу и начать действовать от себя к своему развитию, то тогда я получаю удары. Тогда для меня сила развития, она чувствуется как отрицательное. Я не хочу развиваться, я хочу только покоя. Если же наоборот, я желаю развиваться, тогда для меня в радость то, что происходит со мной под воздействием высшей силы.
Следующий постулат. Единственная связь наша с духовным миром, она происходит через книгу, написанную каббалистами, ну или постигающими людьми, которые постигают эту систему.
Ну, в общем,
это правильно?
В общем, ну нет. Связь с высшим миром через книгу очень трудно получить. Она получается через учителя, и так это постоянно, из поколения в поколение. Книга, она не заменит общение с живым каббалистом, с преподавателем. Можно читать много книг. Они могут направить человека к правильной цели, но достичь правильной цели, это все-таки можно только лишь обучаясь у правильного преподавателя. Причем не все каббалисты даже, то есть постигающие высшее состояние природы, они могут быть преподавателями, это зависит от корня души. То есть такие, которые есть такие, которых нет, у которых нет этого. Как в нашем мире. Могут быть большие, великие ученые, но ужасные преподаватели. То есть не умеют, не могут, нет у них этого. А есть такие, наоборот, которые прекрасно преподают, но они невысокого полета. То есть есть.
То есть можно сказать, что связь, она не только через книгу, обязательно, то есть две составляющие, учитель и книга.
Да, поэтому каббала, она называется каббала, то есть получение. Получение в то же время и от учителя.
Далее. Творец и природа, творец или природа, в принципе, по гематрии это одно и то же, можно и так говорить, она как-то общается с нами. То есть Творец общается с нами, я так понимаю, что он общается с нами через какие-то материальные
через
проблемы, скажем так. Ну, проблемы, он воздействует на нас, да? Природа постоянно воздействует на нас.
Да.
В основном через проблемы. А если я хочу связаться сам с вот этой силой, я должен уподобиться ей по свойствам, это правильно? По закону уподобия свойств.
Да.
Понять. То есть я не могу через эти проблемы понять, что от меня хочет эта сила. Для того, чтобы мне понять, я должен подняться на ее ступень. Только так я смогу понять.
Выше, над ними, над проблемами.
То есть комментировать эти проблемы, что вот мне случилось со мной так-то, так-то, это я...
Это не поможет.
Не поможет.
Надо подняться выше их, к их источнику.
То есть и мы уже переходим к следующему постулату. Закон подобия свойств. То есть только так мы можем... Вот на несколько процентов, если я уподобился свойству Творца, которое мы знаем из того, что нам пишут каббалисты, что свойство отдачи, так оно проявляется в человеческом обществе, то таким образом я могу понять замысел этой природы, да? Это правильно?
Да, естественно. В мере подъема над своими желаниями к источнику, к моих проблем, так называемых, я в этой мере постигаю этот источник и начинаю понимать смысл его действий.
Интересно получается, что на физическом уровне, допустим, если мы говорим подобие свойств, то одинаково заряженные частицы, они отталкиваются.
Да.
Вот. Но есть и другой пример, допустим, с радиоприемником, который ловит волны.
По совпадению.
Да, сам по совпадению свойств. И получается, что чем выше уровень природы, тем получается, что этот закон работает как бы обратно. То есть ведь Творец, он свойство отдачи, мы – это свойство получения. И чтобы с ним связаться… То есть я, как мне надо уподобиться, только посредством трансформации, намерения, допустим, как мы говорим. Но само свойство отдачи, оно получение остается.
Да.
Вот объясните
это. Тут получается так. Я могу быть противоположен Творцу, он дающий, я получающий. Угу. Но если наши намерения совпадают, то мы вместе. Хотя противоположны по действию.
То есть я все время останусь противоположным ему.
Да.
То есть мое желание останется.
То есть только это, в каком виде ты относительно к нему находишься.
То есть это не так, как я, допустим, он плюс, я минус, и я стану плюсом тоже.
Нет.
Я просто на свой минус, как бы по модулю его делаю, да, ну, как-то так, если можно выразиться.
Ты просто выполняешь действия по желанию Творца, и таким образом становишься равным ему, хотя твое действие, оно противоположно. Но ты таким образом действуешь, потому что хочешь совпадать с ним. Не важно действие, важен мотив, то, что называется у нас намерение.
Ну, вообще, этот закон подобия свойств я пытался обнаружить в интернете, то есть очень мало об этом.
Да нет, потому что в нашем мире четких на это никаких указаний. Но мы видим, как, допустим, ребенок с матерью, он получает от матери, а мать при этом наслаждается. А если бы у него было достаточно разума подняться над своими желаниями и делать то, что желает мать, насколько бы было их сопряжение большим?
Ну, допустим, люди подобные, это правильно? Вот, допустим, строить супружеская пара должна быть на подобии свойств. Или наоборот, должны быть разные люди, и им будет тогда легче, они будут друг друга дополнять. Вот как лучше?
Природа устроена так, что... Чем больше мы развиваемся, развивается в нас больше эгоизм, и поэтому мы больше, более и более все время более и более противоположны друг другу. И поэтому мы видим в нашем мире, насколько трудно строить общение между людьми, в семьях, внутри государства, в народе, между народами, между государствами. То есть все больше и больше разобщения, отделения, отдаления. Потому что эгоизм становится больше в каждом частном лице.
Но лучше стараться найти себе более подобного человека по свойствам или наоборот?
Это не получится.
Или уже сегодня это так, что ты не найдешь?
Это не получится все равно. Если сейчас еще да, то через пару лет нет.
То есть должна быть какая-то общая цель, которая важна, более важна, чем наша вот эта разобщенность.
Да.
Интересно, вот написано тоже у Бальсулама в учении 10 сферот, он пишет так, что известно, что каждая ветвь подобна корню, поэтому все, что заложено в корне, находит оправдание в ветви, любимой и желаемой ею, то есть это ветвь. А то, чего нет в корне, от того и ветвь отдаляется, не терпит и ненавидит это все. Все, что заключено в Творце и тянется к нам прямо от Него, приятно нам. То есть мы любим покой, потому что в нашем корне не заложено движение. Помните, мы говорили про покой?
Да.
То есть мы любим покой, потому что Творец тоже
потому
находится...
Потому что корень находится в покое, да. Только поэтому. Иначе бы мы двигались все время, да. Если бы он находился...
Но он нам не дает покоя, это вы говорили. Тот же Творец, он что-то хочет
мы
от нас постоянно.
Мы ощущаем... Мы, не осознавая этого, мы ощущаем отсутствие покоя внутреннего, потому что не совпадаем с ним. И это вызывает в нас движение. Если бы мы понимали, в какую сторону двигаться, мы бы быстро нашли снова состояние покоя.
Следующий постулат. В духовном мире существуют только объекты с самостоятельным осознанным желанием. Например, карандаш, он не существует в духовном мире, потому что у него нет своего желания.
У него желание общее, как у неживой материи.
Сохранять форму.
Там, сохранять да. себя, да.
То есть получается, поэтому человек
поэтому
может быть...
растительная, да. Животная природа в духовном мире не существует.
Не существует, да.
Потому что все их желание только для того, чтобы себя сохранить.
У них нет собственного осознанного развития. А духовный мир – это только осознанное,
да.
Так? То есть он не существует сам по себе.
Нет.
То есть он существует
и
только...
человека не существует обычного в духовном мире. То есть вообще этого не существует. Это все мнимая природа, поскольку она не эманирует из себя, поскольку она ничего не производит от себя. Она занята только тем, чтобы поддерживать свое существование в максимально комфортном виде. И то не есть, более того.
То есть получается, что весь духовный мир он у нас в мозгах получается?
Конечно. А где же еще? Никакого пространства ведь нет. Под пространством понимается духовное желание.
Все равно красиво. Смотришь фильмы про эту вселенную бесконечную.
Да это... нет, это все же в наших мозгах. Ничего нет.
Не, ну красиво в любом случае.
Красиво. Что сделаешь?
Дальше, следующее. Значит, карандаша нет, мы сказали, да? То есть в духовном мире вообще...
Условно так, да.
Ничего нет. Все, что мы видим в нашем мире, ничего не существует.
Нет, если мы под всем... неживым растительным животным подразумеваем, в том числе человека, подразумеваем карандаш, то карандаша нет.
Но существуют корни этого всего, так? Допустим, стол, да? Стола нет в духовном, но есть стол...
Корень. Обязательно. Это существует, это находится в нашем желании, и в нашем желании это поэтому воспроизводится.
Например, вы можете рассказать, что такое стол в духовном? Что с ним делают, как его используют? Мы понимаем,
это
в нашем
мире. Определенная сила, которая рисует в нас вот этот стол.
Это сила?
Сила. Решимо. Как мы говорим решимо?
Запись.
Мы
так и говорим,
запись.
Да, решимо.
Информация.
Дальше. Следующий постулат. В духовном все явления, люди и весь мир находятся как бы внутри одного человека. То, как они себя ведут, и то, что они делают, все это происходит во мне. То есть все плохие, хорошие события я воспринимаю как происходящее со мной. А в материальном мире все разделено на множество объектов, которые делятся на неживую, растительную, животную природу.
Ну поэтому да, мы видим, поскольку наши... желания могут быть на двух уровнях. На одном уровне, когда они абсолютно различны, даже антагонистичны друг другу, и мы тогда ощущаем различный, антагонистичный, такой разобранный, разорванный мир, наш мир, то, что мы воспринимаем в наших эгоистических свойствах, потому что они сами антагонистичны, эгоистичны сами между собой, а в духовном мире, поскольку эти же свойства, они устремляются к взаимодействию, к дополнению, к связи между собой, то мы ощущаем единое устройство, единый мир.
Ну, вот пишет ваш учитель Рабаш так, что следует вспомнить, что означает Исраэль и народы мира. Вот он так, такие вот две группы как бы людей, нам кажется, да, в нашем мире существуют. Есть народ Израиля, есть народы мира. Так он говорит, что в духовной работе, исходя из правила, что все находится в одном человеке, тогда можно сказать, что свойство Исраэля называется отдача, и все его действия только в отдаче. А это называется доброе начало в человеке, а другие народы мира, это называется килим получения, это злое начало в человеке. То есть так должен человек воспринимать.
Да.
То есть в нашем мире проявляются это как разные народы, а вообще внутри человека просто два вида желаний.
Да.
То есть я специально подобрал такие цитаты, чтобы ну, люди понимали, что ну, мы тут что-то не придумываем, а что есть еще люди, которые писали об этом. На всякий случай.
Это тысячелетние труды каббалистов, которые пытались как-то все-таки изложить это все более-менее понятно для людей.
Не, ну, наши ученики уже, допустим, после там, 30-40 уроков, они, конечно, понимают, но, в принципе, если человек первый раз слышит такие вещи, это
ну, слушай,
тяжело.
Все великие теории, знания, они являются уделом не масса, всего лишь единиц.
Да, теорию эволюции тоже, сколько там, 70-80 лет, и ее до сих пор не все принимают. Наверное, больше половины они не принимают.
Она все-таки уже построена выше нашего земного разума. Земной разум, то есть высшей ступени. Да.
Следующий постулат. В духовном мире каждый чувствует других и находится в равновесии с ними. В материальном человек ощущает только самого себя, считается только самим собой, находясь лишь во внешней коммуникации с другими людьми. Это правильно? Прокомментируйте это.
Да.
В духовном мире каждый чувствует других как себя и находится с ними ну, в какой-то связи.
Одно общее желание, и поэтому все остальные, и он, они включаются вместе в одно общее целое.
Можно это представить как тело организма? То есть я ощущаю органы.
Представить лучше себе как Творца. Потому что в Творце мы вместе собираемся.
Дальше, следующее. В материальном мире все живое действует по заданной программе. Максимум наслаждения при минимуме затраты энергии. Так программа, которая нас задействует, так она работает.
Работает материя.
Да, а в духовном мире все наоборот. Каждый элемент системы работает на максимальную отдачу. И требует только необходимое поглощение.
Да, для того, чтобы максимально отдавать.
Можно так определить, что это разница между духовным и материальным?
Противоположная, да.
Еще одно такое определение, разница между духовным и материальным, что материальное – это получение ради себя, а духовное – это чистая отдача. Разница только в намерении, в направлении, ходе мысли, и что это всего лишь только психологический такой переход.
Абсолютно верно. Ничего нет. Нашего мира не существует. Он существует в нашем восприятии, в нашей голове, в наших чувствах, но не более того. То есть, если бы мы сейчас, аннулировали бы наши мысли и желания, то наш мир бы пропал бы из наших ощущений, и его бы на самом деле не было. Его бы на самом деле не было. То есть здесь уже, конечно, мы идем не по материализму, что материя – это реальность, данная нам в ощущениях, она не реальность. Это то, что сейчас происходит в наших ощущениях, в данных обстоятельствах. Но если бы мы изменили эти обстоятельства, то мы бы материю перестали ощущать. Ее практически нет. Это только мы ощущаем ее. Если мы изменим свои свойства, то мы вместо земной материи, то есть материи материальной, ощущали бы материю духовную.
А как-то понять?
Но это снова ощущалось бы внутри нас. То есть и духовный мир существует внутри нас, и материальный мир существует внутри нас, и только в наших ощущениях, только в наших желаниях. Вне нашего желания мы не можем ничего осознать, понять, определить никак. Вне нашего желания, если что-то существует, мы это определяем как ацмуто, существующее само по себе нечто, высший корень.
То есть таким образом действительно можно оправдать Творца. Сейчас я более-менее начинаю понимать. То есть если тебе потом раскрывается, что вообще ничего не существовало, и все, что все эти страдания, которые происходили с человеком, с человечеством, и каббалист не помнит просто?
Нет, не вообще? То, что не помнит. Он ощущает, что это все происходило не с ним.
А, вообще не с ним. То есть да. Он не ассоциирует себя с тем существом, которое это все чувствовало?
Да.
А кто это все чувствовал?
Его желание, которое было в нем.
А что желание с ним? Оно разве не его еще?
Это
оно,
не его.
Оно что, пропадает?
Желание не его. Желание дано нам свыше от Творца.
Ну, он в нем чувствовал действительность,
я
реальность.
Я чувствовал в нем, но это потому что мне это дано было, то я это переживал в себе. Но сейчас, когда это забрали от меня, я чувствую, что это не мое.
Это как гусеница, которая становится бабочкой?
Ну, допустим, да.
Она уже не помнит, что она была гусеницей?
Не то, что не помнит, это совершенно разные... Ведь кроме желания ничего нет. Если желание во мне какое-то существует, я им живу. А если оно из меня исчезает, то я им уже не живу, оно не мое. Поэтому если мы соединяем наши желания и наши намерения, то здесь пропадает все прошлое, и мы становимся абсолютно одним целым.
Ну да, еще так можно оправдать, конечно, Творца, все эти катастрофы, которые
произошли,
а иначе просто это как бы, по-другому не вижу другого
смотри,
варианта.
Кто в чем живет?
Следующий постулат. В материальном мире существует множество желаний, потребностей, на которые необходимо искать постоянное наслаждение. В духовном мире там наоборот. Есть постоянное изобилие, и тебе нужно постоянно искать хиссарон, то есть недостаток. Это правильно?
Да. Для того, чтобы насладить Творца, мне надо постоянно желать получить от него.
То есть получается так, что в этом мире мы постоянно бегаем, и у нас постоянно мы что-то хотим постоянно, и мы все время ищем наслаждение. А в духовном мире, наоборот, есть огромное количество наслаждений, как говорится, шефа, изобилия.
А желания нет.
А желания нет. Это еще хуже на самом деле.
Нет.
А где берут желание? Где его взять?
Но для этого есть решение. В нашем мире решение – это перейти к уровню духовного получения, то есть ради отдачи. А в духовном мире есть у тебя возможность получать ради отдачи абсолютно неограниченное. Должен, конечно, строить это над своим эгоизмом, но это оправдывает себя.
Ну да, тоже такой вот постулат, что в материальном мире наслаждение, которое мы ощущаем, мы его ощущаем всего лишь какое-то несколько секунд, а с каждым последующим мгновением оно все исчезает все больше и больше, и надо опустошиться и ждать, пока опять возникнет какой-то хиссарон или желание.
Да.
А в духовном, я так понимаю, что чем постоянно как начал наслаждаться, и так до бесконечности, то есть не кончается оно, так? И тяжело себе представить, как это?
Нет, в духовном мире существует постоянное стремление к формированию желания на отдачу, и в соответствии с этим есть возможность уже его реализовывать.
Ну, вот, Оскар Уайльд так сказал, что в нашей жизни возможны только две трагедии. То есть одна, когда не получаешь того, что хочешь, а другая, когда получаешь. И вторая намного хуже. Когда получаешь?
Когда получаешь, то разочаровываешься, потому что пропадает ощущение наслаждения. Если наслаждение ощущается только на контакте между желанием и наполнением, и если этого контакта уже нет, то наполнение становится отвратным. То есть оно не дает наслаждения, а наоборот дает страдания. Поэтому вся наука Каббала, она построена на том, как правильно получать. Поэтому человек получает только в намерении отдавать. То есть здесь существует два противоположных элемента вместе. Желание получать с намерением отдавать. И если человек строит правильное соотношение между ними, оно называется парцуф. Тогда у него существует возможность бесконечного и безграничного, то есть и по времени, и по количеству, по качеству наслаждения.
Следующий постулат. В духовном мире не исчезает ни одно ощущение. Наоборот, в духовном два противоположных чувства, они всегда находятся вместе. То есть любовь и ненависть.
А в нашем мире... взаимно друг друга, и поэтому не пропадают.
Да. А в нашем мире всегда мы находимся в каком-то одном состоянии. Или любовь, или ненависть.
Или они вместе, и тогда аннигилируют.
Да.
То есть, значит, взаимно исключают друг друга.
В духовном мире эти два состояния существуют вместе.
Угу.
И любовь, и ненависть.
Да.
Как понять, не могу понять, ну, неважно.
А нет, это очень просто. Потому что ненависть к моему исконному желанию самонаслаждаться и любовь к тому, что я хочу сам сейчас насладить кого-то. То есть здесь дело в том, что духовная клея строится на желании, на сокращении, на экране так называемом, на намерении не ради себя и наполнении того, которого ты любишь. То есть оно состоит из всех пяти, ты видишь, из всех пяти стадий, которые должны быть в одном в нем, в этом организме, который поэтому может ощущать абсолютное, бесконечное, безграничное и возрастающее наслаждение.
Как раз пишет Бальсурам, что весь путь творения, сотворенного Творцом, это две противоположности в одном объекте. И это заложено во всевозможных связях, существующих в мире. И это правило всего изначального действия.
Да. Поэтому ничего не исчезает, все остается вечно, совершенный мир, постоянно растущий.
В материальном мире существует только одно желание — желание насладить себя. И поэтому человек действует по четко заданной программе.
Угу.
Ну, то есть без всякой свободы выбора. А в духовном мире, если так можно сказать, у человека есть уже два как бы желания. Одно его естественное — это желание получать, а второе, которое он приобретает, — это желание отдавать, эманировать. И поэтому он всегда может выбирать. У него есть свобода выбора. Правильно это?
Да.
А у нас здесь нет свободы выбора только потому, что ну, мы по одной программе работаем. И нечего выбирать. Ну и последнее. В материальном удовольствии получают только от результата, то есть ну, наслаждение, получаем только от результата действия,
да.
И с радостью бы отказались от самого действия. А в духовном мире само действие, является наслаждением, и оно без всякой связи с результатом.
Конечно.
Вот это мне понравилось, что как бы... Ну, в нашем мире тоже есть такие удовольствия, когда как бы человек готов делать
есть
действие.
Есть любовь.
Да.
Допустим, мой учитель давал такой пример. Он говорит, допустим, английская королева. Есть ли у нее желание покормить своего маленького ребенка? Есть. Она им пользуется? Пользуется. Но у нее же есть 1000 помощниц. Пускай покормит. Нет, она желает его покормить. Дать. Потому что существует любовь. Поэтому любое действие дает наслаждение, если оно сопровождается любовью, и наоборот.
Это может быть как индикация, когда человек может себя
Конечно.
Проверить?
Поэтому даже в нашем мире мы делаем огромное количество действий из желания насладить другого, и тогда они нам в наслаждение, сами действия.
То есть если я хочу себя проверить, или я нахожусь в подобии свойств Творцу, то я должен не ожидать результата. А само действие, оно должно приносить мне наслаждение.
Да. Да, абсолютно верно.
Спасибо, мы рассмотрели. Это была передача «Сравнительный анализ духовного и материальных миров», которые у нас находятся в мозгах, а не где-то там. И до следующей встречи. До свидания.